В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы інтэрв'ю з Галінай Рэно, удавой французскага журналіста, фатографа і падарожніка Мішэля Рэно, аднаго з тых, хто загінуў пры нападзе ісламіста ў Парыжы. Рэпартаж суду ў справе аб збіцці гея, які апынуўся ў коме. Каму выгадныя чуткі пра прэзідэнцкія выбары ўвесну, абмяркуем з Юрыем Дракахрустам. Ці вызваляць улады палітвязняў наўзамен на бязвізавы рэжым з еўразвязам, бліцаналіз свабоды. Гэта да іншае ў гэтай гадзіне жывога эфіру.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
7 годами зневолення попросил державного виноватца покарать Менчука Дмитрия Лукашевича, от удару якого гей Михаил Пішчэўскі опынулся у коме. На суде был Олег Грузделович.
12 студзеня на працэсе па справе аб збіцці гея Міхаіла Пішчэўскага адбыліся судовыя спрэчкі. Прадстаўнік дзяржаўнага абвінавачвання Андрэй Мігун папрасіў суд прызнаць Дмітрыя Лукашэвіча вінаватым у наўмысным нанясенні цяжкай траўмы Міхаілу Пішчэўскаму і збіцці ягонага сябра і агулам пакараць абвінавачанага 7 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Нагадаю, папярэднія слуханні гэтай справы скончыліся прысудам у 2 гады і 8 месяцаў зняволення і былі абскарджаныя ў тым ліку пракуратурай цэнтральнага раёну Менску. У чым пракурор Андрэй Мігун убачыў наўмыснасць у дзеяннях абвінавачанага Лукашэвіча, вось што сказаў пракурор у сваёй сённяшняй прамове.
Во-первых, он спортсмен, физически сильнее, потерпевшего. Удар был нанесен в тот момент, когда потерпевший этого не ожидал, то есть находился в расслабленном состоянии, соответственно, последствия в данном случае являются более тяжкими, нежели когда человек готов к этому и в целом воспрепятствует этому. И вообще должен был предвидеть, что вот этот удар может упасть на асфальт, получить различные степени тяжести телесных повреждений, что у нас имеется и по делу. Причем с довольно тяжелыми последствиями, поскольку неподвижно стоит на площади.
А ці была прычынай збіцця нетрадыцыйная арыентацыя пацярпелага? Пракурор Андрэй Мігун такой сувязі не ўбачыў. Іншую пазіцыю займаюць сваякі пацярпелага Міхаіла Пішчэўскага. Іх прадстаўніца ў судзе Святлана Н. нагадала суду, што канфлікт пачаўся менавіта пасля абразы наконт сексуальнай арыентацыі, якую Лукашэвіч выказаў на адрас сяброў пацярпелага Пішчэўскага. Таксама прадстаўніца пацярпелага нагадала пра сведчанне ахоўніка Івана Патапава, які распавёў, як Лукашэвіч пасля збіцця Пішчэўскага прарываўся прайсці ў начны клуб, дзе збіраліся геі, і там працягнуць з імі разборкі. Варожасць да геяў, як да пэўнай сацыяльнай групы, представница потерпела лечить фактором, які обтяжарвая вину Лукашевича.
Пишевский получил вот этот роковой удар именно из-за того, что, по мнению Лукашевича, он относился к данной группе людей. Именно об этом он кричал потерпевшему и его друзьям, обзывая их грубыми в цензурной форме. Именно об этой причине нанесения удара он поведал и своему товарищу.
Адвакат Лукашевича Тамара Стараженко заявила суду, што я падабаронны не біў пацярпелага наўмысна, а ударам адрэагаваў на пагрозу, якую нібыта ўбачыў у дзеяннях і знешнім выглядзе Міхаіла Пішчэўскага. Чым менавіта пагражаў Міхаілу Пішчэўскі абвінавачанаму, засталося незразумелым. Нагадаю, паводле сведак, у момант удару Пішчэўскі глядзеў на мабільны тэлефон. Варожасці непасрэдна да гею, паводле адваката Лукашэвіча, у ягоных дзеяннях не было.
Они оба были в состоянии алкогольного опьянения, это подтверждается материальное дело. Лукашевич не был знаком ни с Пищевским, ни с Ведюшем, ни с Бушем. О их сексуальной ориентации он не знал.
Тамара Стараженко лічыць, што я падабаронна нанёс пацярпеламу траўму па неасцярожнасці і папрасіла суд пакараць яго без пазбаўлення волі, даўшы магчымасць працаваць і грашыма дапамагаць у лячэнні Пішчэўскага. Сам Лукашевіч паўтарыў у апошнім слове, што згодны кампенсаваць 100 мільёнаў рублёў маральнай шкоды, а пра 500 мільёнаў рублёў, якіх патрабуе сям'я збітага, Лукашевіч сказаў, што гэта для яго непад'ёмныя грошы. Прысуд па справе аб збіцці гея Міхаіла Пішчэўскага будзе абвешчаны 13 студзеня а 10 гадзіне раніцы.
У судзе быў Алег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свобода. До двух белорусских экспертов, политтехнолога Александра Федота и головного редактора сайта «Харта 97» Натальи Радиной звернулась корреспондентка, якая представилась корреспондентка российского телеканала Life News с просьбой прокомментовать сенсационную новину. Александр Лукашенко не идет на шарговые президентские выборы. Кандидатом от улады будет министр замежных справ Беларуси Владимир Макей. И выборы переносятся на весну. Чутки про то, что Лукашенко собирается перенести выборы на весну, и про Макея, как максимум пераемника, ранее з'являліся ў сацыяльных сетках. Ці дазваляе беларускае законодаўства правесці прэзідэнцкія выборы вясной цяперашняга году? Адказваючы на гэтае пытанне свабоды, старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина заявила.
Закон, скажем так, не запрещает проведение выборов в более ранний период. Поэтому весной, естественно, возможно, как и в любой другой период, до 15 ноября. Нижней границы нету. Есть верхняя граница, в которую нельзя выйти. Вот за 20 ноября, ну, мы говорим о 15 ноября, потому что это воскресенье. То, что можно переносить на более ранний срок, то это, естественно, по закону возможно. Однако никаких поручений подобных центральная комиссия не получала, как и не получали службы, которые работают в администрации на проработку этого вопроса. Поэтому я думаю, что это фантазия. Желание создать какой-нибудь информационный повод такой вот. Подобных слухов будет за указанный период возникать огромное количество.
Старшыня Центра выбаркаму Лидия Ярмошина. А побач со мною студия глядальник свободы Юры Дракахрост. Юра, як вы меркуете, вот это просто качка, плод хворовитой фантазии, как каже Лидия Ярмошина, вот такая информационная нагода, яких будешь шмат з'являться еще?
Вы видите, я думаю, что это качка, але не только. Вот, саправды, калі бы это была такая только изолеванная такая з'ява, ну, можно было... Мало ли, хто на Москве чого може придумати. Але ми пам'ятаємо, що ось минулим годі, наприкінці году, посол Росії давав пресову конференцію і так доволі виразно сказав, що, ну так Лукашенко ж і покуль не заявив, що він йде на вибори. Ну, формально це правда, але якби раней чомусь і такі формальні речі російських послов не турбували. Зараз от це обозначено. Окрім того, можна пригадати, що уже доволі протяглый час шерох российских выданий, ну, скажем, не першего шерогу, таких в основном шовинистичной скированности, кшталту «Спутник» и «Погромти», агентство «Регнум», довольно регулярно почали писать артикулы, друковать про то, что вось Лукашенко националист, Лукашенко здрадзе в России, Лукашенко, так бы мовить, подтримал киевских карников, хочет сбегчи на Захад разом с Белоруссией, и так далее. Это так, это не мейнстрим российский информационный, але это и не совсем маргинес. Можно пригадать меркование Глеба Павловского, який уже не у Кремля, але думаю, что вокруг кремлевские всякие, так бы мовить, чутки, настрои веды, який вот сказал нам со своих интервью, что российские СМИ будут робить Лукашенко фашиста. И нареште мы памятаем реакцию самого Лукашенко на прессовой конференции вот на опошнем интеграционном саммите. Вельми агрессивная, кшталту ніхто мяне не построіць, я, так бы мовіць, все роўна стану прэзідэнтам, калі захачу, хто б не быў супраць, а хто збіраўся яго строіць. І вот калі вось в контексте вось этих фактаў, які я перелічыў, паглядзець на гэтую качку, на гэты ўброст, які, дарэчы, быў абвергнуты самой тэлекампаніяй, то это выглядае сапраўды таким закідываннем пробных шароў.
А Юра, це означає то, що ось тепер казали, що у Кремлі вже вирішили, так би мовити, зняти Лукашенку з посади.
Не, я думаю, что не. Ведаете, коли бы вырашили, то и тон бы был инший. По-перше, уже ввели бы огонь головными калибрами. Вось, тон заява у российских урадовцев был бы инший. Вось, я думаю, что покуль это как бы меркование, это идея, это один из вариантов, який вось у каля кремлевской тусовцы, так бы мовить, и каля политичный, и политичный, бо иначе бы посол не стал такие намеки робить. Вось есть проекта. Давайте мы поспробуем, а давайте мы как бы показытаем, как минимум показытаем Лукашенко нервы. И магчыма кто-то журналистов что-то чул, что-то не дочул, и вот выником этого отбылась вот такая, вот, вот такий запыт. Покуль это пробные шары.
Ну, вы казали, что вел бы уже такий обстрел моцный, а коли сгадать выборы 10-го года, то напередодні был так само обстрел с российского боку, хросный батька, но вот теперь, але потом реакция России Расіі на выборы была зусім іншая. А бліжэй да выбару 15-го году гэтага году, на ваш погляд, што будзе паказнікам сур'ёзнасці намераў Москвы дамагчыся выгадных для яе палітычных пераменаў у Беларусі?
Ну, ведаеце, вот тое, пра што вы сказалі, это бы было паказнікам. То есть, калі бы по-сур'ёзнаму пачалі па галоўных каналах паказваць, так бы мовіць, працяг хросных бацік, гэта бы сведчыла пра больш сур'ёзна. Але я думаю, што па-сапраўднаму сур'ёзна это з'яўленне сур'ёзнага промаскоўскага кандыдата. Сур'ёзным кандыдатам я лічу это наменклатурны чалавек. То есть, калі, умоўна кажучы, будуць удзельнічаць людзі кшталту, там, я не ведаю, Дзіянава, Геращенкі, некіх там НЖОшнікаў, это ўсё смехоцце. А вот калі, умоўна кажучы, былы чыноўнік, асабліва з пагонамі, вось, скажет, не магу молчаць, за Расію абідна. І калі такі чалавек не проста скажа, а вот пачне ўдзельнічаць у такой кампаніі, вот это можна будзе сказаць, што Москва настроена сур'ёзна.
А я дзякую Юру Дракахрусту. Вы можаце паспрачацца з ім у ягоным блогу на сайце Свабоды. У эфіры Свабода, тут Ганна Соус. 7 гадамі зняволення папрасіў дзяржаўны абвінаваўца пакараць Менчука Дмітрыя Лукашэвіча, ад удару якога геі Міхаіл Пішчэўскі апынуўся ў коме. У Гомелі на знак салідарнасці з парыжанамі ў галерэі Гаўрылы Ващэнкі адкрылася выстава французскага журналіста, фатографа і падарожніка Мішэля Рэно, аднаго з тых, хто загінуў пры нападзе ісламістаў у Парыжы. Прэзідэнцкія выбары ўвесну – гэта фантазія, сказала свабодзе старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына ў адказ на чуткі пра тое, што Александр Лукашэнка збіраецца нібыта перанесці выбары на вясну, і пра Владзіміра Макея як яго магчымага пераемніка. Беларускі рубель працягвае падзенне адносна замежных валютаў. Ініцыятыва эксперту абароны курапатаў плануе шэраг акцый у справе абароны курапатаў. Перадусім яны будуць скіраваны супраць забаўляльнага комплексу бульбашкол і новай забудовы вакол урочышча. Беларусь хоча быць прадстаўленая на травеньскім саміце еўрапейскага партнёрства ў Рызе на найвышэйшым узроўні, заявіў Юрыс Пойкенас, латвійскі дыпламат, адказны за праграму ўсходняга партнёрства. У сваю чаргу еўрапейскія палітыкі заявляюць, што пасля вызвалення палітвязняў Беларусь магла б пачаць перамовы пра бязвізавы рэжым з еўразвязам. Наколькі імавернае такое развіццё падзеяў, ці магчыма, што Александр Лукашэнка паедзе на саміт усходняга партнёрства ў Рызе? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных адносінах Андрей Федоров.
Блиц-анализ свободы.
Беларусь можа зрабіць першы крок да безвізавага рэжыму, калі адпусціць палізняволеных у час саміту ўсходняга партнёрства, што адбудзецца ў траўні ў Рызе. Пра гэта заявляюць латвійскія палітыкі. В Латвіі, як вядома, адбудзецца гэты саміт ўсходняга партнёрства. Наколькі перспектывы такога развіцця падзеі вам падаюцца імавернымі? Магчымасць паляпшэння візавага рэжыму ўжо даўно абмяркоўваецца. У якой стадыі зараз гэты працэс?
Не вельмі шырока інфармуецца грамадскасць пра ход гэтых перамоваў, але наколькі вядома, ўсё ж пэўныя зрухі там ёсць, і ёсць спадзяванні, што некаторая лібералізацыя ўсё ж будзе мець месца. Ну, перш за ўсё маецца на ўвазе, што будзе зніжаны кошт візаў з 60 до 35 еўра, больш будуць выдаваць шматразовых візаў, ну і шэраг іншых палягчэнняў. Але казаць пра тое, што гэта абавязкова будзе дасягнута, пакуль што заўчасна. Што тычыцца ўвогуле адмены візавага рэжыму, то мне падаецца, гэта вельмі складанае пытанне, і наўрад ці яно будзе рэалізавана да траўня. Я не ўпэўнены, што беларускі бок у такой ступені зацікаўлены ў гэтым безвізавым рэжыме, што ён пойдзе на такія крокі, да якіх яго заклікаюць. Я маю на ўвазе, перш за ўсё, вызваленне палітзняволеных. Мяркую, што афіцыйны Мінск мог бы атрымаць нават болей, чым проста безвізавы рэжым ці смягчэнне візавага рэжыму, калі б ён пайшоў на гэты крок. Але мы бачым, што не збіраецца ён гэта рабіць, не зусім зразумела, шчыра кажучы, з якіх прычынаў, але вось практыка паказала, што на гэта разлічваць цяжка.
Безумоўна, што вот гэты безвізавы, патэнцыйны безвізавы рэжым з'яўляецца той прынадай, якой еўрапейскія палітыкі хочуць, ну, прывабіць беларускае кіраўніцтва, афіцыйны Мінск, да больш шырокага дыялогу, да вызвалення палітвязняў. Другой такой прынадай стала тое, што, як заявілі латвійскія дыпламаты, Беларусь хоча быць прадстаўлена на травеньскім саміце ў Рызе. усходнего партнерства на наивысшем уровне. Чи может быть эта махчимость заявления Александра Лукашенко на саммите усходнего партнерства той кропкой, якая, ну, да поможет не поуплывать на белорусские влады, мовляв, мы, так и быть, запрошаем Александра Лукашенко, а вы позволяете политвязню?
Мне подается, что такое развитие подей не выключено. В опошнем часом мы бачили, что уже певное измягчение ставления до белорусского керовника сбоку европейского звязу назирается, хоть на мой погляд, ты аналитики, которые стверждают, что это уже такое значное достижение, я лечу это все же перебольшивание. Тем не менее, когда подеи будут развиваться тем же накерунку, и такая умова, скажем так, неголосная, безумовно, будет поставлена, я меркую, что может отбыться это, будет достигнуто такое погоднение, что Беларусь идет на соступки в одном питании, а Евразвяз идет на встречные соступки в другом. И именно питание политзневоленных сейчас является основной суперечностью в отношениях помеж двумя боками. Так что мне подается, это такое развитие падение выключено, хоть и снова уже, поскольку не совсем зрозумело, чему белорусский бок так мощно тримается за этих политзневоленных, что стоит за этим, и тому не совсем зрозумело, типа, погодится ли все же на такие кроки.
Бліц-аналіз свабоды.
З экспертам у міжнародных адносінах Андреем Фёдаровым гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз мы пагаворым пра палітыку і развязу ў дачыненні да Расіі і Украіны. І да мяне ў студыю прыйшоў мой калега Сергей Навумчык, і мы абмяркуем сённяшнюю навіну пра тое, што Еўразвяз можа скасаваць альбо ўзмацніць санкцыі супраць Расіі ў залежнасці ад таго, ці будуць прарасійскія сепаратысты ў Донбасе выконваць мінскія дамоўленасці. Калі ласка, Сергей.
Ну, сёння ў Маскве адбылася сустрэча, сумесная прасавая канферэнцыя міністраў замежных справ Расіі і Латвіі Сергія Лаврова і Эдгара Рынкевіча. Пасля гэтай канферэнцыі, падчас гэтай канферэнцыі Сергій Лавров заявіў пра зацікаўленасць Расіі ў развіцці супрацоўніцтва з Латвійскай рэспублікай і заклікаў не дапусціць уплыву прывнесеных фактараў на адносіны двух краін. Ён сказаў, што адносіны з Латвіі для Масквы вельмі важныя, і вось калі б нехта, так скажам, год назад заснуў, а сёння прачнуўся, такое пачуў з вусну міністра замежных справ Латвіі, ён бы быў бы вельмі здзіўлены, таму што да падзеяў на Майдане, можна сказаць, Латвія была, ну так бы мовіць, ідэйным ворагам адзін для Масквы, для Крымля, для Расіі. Ну, сам Лавров і Крэмль, у прынцыпе, рэзкіх заяваў такіх не рабілі, як робіцца ў дачыненні да Украіны, але пра крамлёўская прэса цалкам проста палівала брудам Латвію і латышскі ўрад, так сказаць, абвінавачвалі іх ледзь не ў нацызме і гэтак далей. Што ж такое адбылося? А адбылося тое, што з 1 студзеня Латвія на 6 месяцаў узначаліла еўрапейскі звяз. Ну, мы ведаем, што па чарзе кожная краіна паўгады старшынюе ў еўразвязі, незалежна, ці гэта вялізная Нямеччына, ці, скажам, зусім маленькая нейкая, так сказаць, краіна, ну, вось як Латвія ці Літва. І Москва вымушаная гаварыць з Рыгай, як не просто як з краінай, якую яны раней зневажалі, а з прадстаўніком вялікага еўразвязу, ад якога ўжо цяпер, як гэта высвятляецца, вось якім разе апошнія месяцы і падзенне рубля перад еўра, перад далярам гэта даказала, ну, Расія ўжо, так сказаць, у значнай ступені эканамічна залежная, і чым далей, тым залежная болей. Дык вось Эдгар Рынкевіч, міністр замежных справ Латвіі, ўжо гаворачы да імя еўразвяза, сказаў, што еўразвяз можа як скасаваць, так і ўзмацніць жорсткі санкцыі ў дачыненні да Расіі, а залежыць гэта будзе ад таго, наколькі прарасійскія сепаратысты будуць выконваць падпісаную мінскую дамоўленасць, сярод якіх і вывад войскаў за межу Украіны. І мы ведаем, што спыненне, так сказаць, ну, пэўнага фінансавання, пастаў тэхнікі, гэдак далей, што залежыць непасрэдна ўжо ад Масквы.
Сергеем Навумчыкам мы абмяркоўвалі, пры якіх умовах і ў развяз касой альбо ўзмацніць санкцыі супраць Расіі.
Схаваны мікрафон.
Тое, пра што вы заўсёды здагадваліся, а мы не ведалі, як расказаць.
24 гадзіны інтэрнэту свабоды за 12 хвілін.
Схаваны мікрафон.
Сярод тыдня і ў кожную другую суботу.
У нядзелю ў Парыжы на марш еднасці супраць тэрарызму выйшлі сотні тысяч чалавек. У першым шэрагу разам з сусветнымі лідарамі ішлі родныя і блізкія ахвяраў тэракту на рэдакцыю сатырычнага часопісу «Шарлі Эбдо». Сярод іх беларуска Галіна Рыно, якая ў тэракце страціла свайго мужа, вядомага фатографа і журналіста Мішэля Рыно. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» удава французскага фатографа і падарожніка кажа, што марш у Парыжы быў таксама ў памяць яе мужа. І таму яна не мела права на ім не быць. Галіна Рыно распавяла, якім быў яе муж, чаму ён любіў Беларусь і што Мішэль для яе каханне ўсяго жыцця. З Галінай Рыно гутарыла Ганна Любакова.
Я самый несчастный человек в мире сейчас. Просто у меня такая горечь, что я просто не могу это высказать. Мишель еще в Париже, мы его еще даже не забрали. Поэтому похорон не было, я его еще не видела. Я с ним встречусь завтра, в последний раз я его увижу завтра, вот в Париже. Вот главное, что это был просто замечательный, золотой человек, который любил мир, любил всех людей в мире. Почему он столько путешествовал? Потому что он хотел видеть людей. Несмотря на то, что люди разговаривают на разных языках, он всегда находил возможность, чтобы узнать, о чем они думают, чем они живут и каким они хотят видеть будущее их страны и мира. И вот у нас отняли этого человека, который был настолько интересный, настолько замечательный папа, для которого его доченька была всем, и у меня забрали любовь моей жизни.
Ці нейка падтрымку вы адчуваеце цяпер, ці хтось ёсць, хто вас можа падтрымаць?
Мене падтрымліваюць государства Францыі. Я разговаривала с господином президентом Франсуа Олланд. Будзе, конечно же, я уроженка Беларусі, но я родилась в Советском Союзе. Для меня Россия и Беларусь – это одно и то же. Я знаю, что это разные государства сейчас, но, как я вам сказала, мне бы так хотелось, чтобы наконец наладились отношения именно между Францией, Россией и Белоруссией, чтобы все шло хорошо, и чтобы вообще во всем мире был мир, и чтобы таких людей, как Мишель, не убивали, таких людей, таких его друзей, потому что он был среди друзей, Кабю и другие, они приезжали, он приехал сюда на фестиваль, который создал мой муж, дневник путешественника. Вот просто у нас большая утрата, и просто мир обрушился. Поддержка семьи, моя семья, мой брат старший Романов Григорий, Нина Романова, и моя невестка, жена моего брата, они здесь. Они нас поддерживают. Вот. Поэтому государство Франции нас поддерживает, мне поддерживает моя семья. Я, конечно, в этом плане очень счастлива. Соседи. Вот у меня сейчас соседка стоит рядом, которая француженка. Все ассоциации, все поддерживают. Министерство юстиции Франции. Все звонили, все вокруг нас. Но нам ничто не заменит Мишеля, который просто гуманист и просто человек, который мог бы сделать еще много-много для счастья людей на этой земле.
А вы в Беларуси теперь проходите ягоная выстава, вы ведаете, отчинилась выстава ягоных фотоздымков?
Я так, родители звонят, потому что папа у меня тоже, они в шоковом состоянии, у него со здоровьем плохо. Он плохо видит. Вот, но мы передали, да, что там есть память о Мишеле, и что о нем говорят, и что его помнят и любят. И ко мне, конечно, мне это очень все дорого. Это мне дорого, что именно в Белоруссии о Мишеле не забыли, потому что в Беларуси мы с ними познакомились. И к нам пришла любовь, и я его люблю и буду любить.
Мишель же так само был у Беларуси, правда? И вот что его удивляло больше в нашей стране?
Он очень любил белорусский и русский народ. Его очень интересовала наша русская, белорусская культура, еще советская, да, потому что он много знал об истории этой страны, еще в царское время, о империи. Это был очень образованный человек, и для него какие-то периоды такие вот, они не существовали отдельно, он брал историю, как сказать, в глобальном плане. И он по-настоящему, он очень любил, да, именно весь русское пространство. Вот почему мы целый год провели в Центральной Азии, в Киргизии, в Бишкеке. где Василиса выучила русский язык вместе с маленькими киргизами.
Скажите, тебе он что-то такое сказал про Беларусь? Именно Беларусь, так, именно про нашу Украину.
Он говорил про Беларусь то, что он рад, что каждый раз, когда он возвращается в Беларусь, он видит, что эта страна процветает, что она становится все красивее и красивее, и что люди очень достойные в Беларуси. То, что именно, чтобы не нужно никогда, чтобы политики бросали свой народ на произвол и какие-то ударялись в какие-то политические игры распри, а их задача, их долг – это жизнь людей и граждан любой страны, Белоруссии, России, Франции или я не знаю, другой страны в любом уголке мира. Вот.
А вы скажите,
вот это была его концепция такая.
А вы были на марше, так, вы с учорошним?
Я была, да, конечно, я была. В его память, потому что я не имела права не быть там. Вот.
З Галиной Рено гутарила Ганна Любакова. А у Гомелі на знак солідарності з парижанами открылася вистава Мішеля Рено. Про гэта ми поговоримо пазніше, а зараз пропоную послухати пісню «Едіт Піаф».
Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on fume, bravo, bravo. Tu croques des assiettes assis sur un jet d'eau. Tu ronges des paillettes tordues dans un tonneau. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on fume, bravo, bravo. La foule aux grandes mains s'accroche à ses oreilles, lui vole ses chagrins et vide ses bouteilles. Son cœur qui se dévisse, je ne peux les attrister. C'est là qu'ils applaudissent la vie qu'il a ratée. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Ta vie est un reproche qui claque.
В эфире «Свобода», тут Ганна Соус. 7 годами зняволення попросил державного обвинаваўцу покарать Менчука Дмитрия Лукашевича, от удару якого ей Михаил Пішчевський опынулся у коме. У Гомелі на знак солидарности с парижанами у галереи Гаврилы Ващенки открылась выстава французского журналиста, фотографа и подорожника Мішеля Рено, одного из тех, кто загинул при нападе исламистов у Парижа. Президентские выборы увесну – это фантазия, сказала свободе старшиня Центра Баркаму Лидия Ярмошина в отказ на шутки про то, что Александр Лукашенко собирается небыто перенести выборы на весну, и про Владимира Макея, как его махчимого переемника. Белорусский рубель протягивает падение относно замежных валютов. Инициатива эксперту обороны Куропатов плануя шерох акций у справе обороны Куропатов. Перед усим яны будут скированы супрот забавляльного комплексу Бульва Школ и новой забудовы вакол урочища. Протягиваем программу. Сотни тысяч людей прошли 11 студеня по Парижу маршем одинства супрот терроризму. Гэтким чином парижане и лидеры шерогу европейских краин, которые взяли удел у маршу, шановали и память ахвяру теракту, у тым лику и расстрелянных супрацовников сатирического часопису «Шарли Эбдо». У Беларуси так само ушановали память Мішеля Рено. Репортаж с Гомеля.
У Гомелі на знак солідарності з парижанами у галереї Гаврили Ващенки відкрилася вистава французького журналіста, фотографа і подорожника Мішеля Рено, одного з тих, хто загинув при нападі ісламістів на редакцію часопіса «Шарль Ебдо». захавальник фондов галереи Олег Курашов каже.
В данном случае нас напрямую затронул этот террористический акт, в частности тем, что один из погибших в редакции был фотограф Мишель Рено. Фотограф, который делал 5 лет назад в нашей галерее свою персональную выставку, который подарил нашему городу, в частности нашей галерее, 10 своих фоторабот. В общем-то, очень хороший, добрый человек, который явно не заслужил такой нелепой смерти.
Суразмовца удокладнил, что это за снимки.
То, что подарил нам Мишель Рено, это 10 фотографий разных лет, аналоговые фото, сделанные в разных уголках нашей земли. В частности, среди работ представлены работы, сделанные в Эфиопии, в Мавритании, во Франции, в Вьетнаме, в Буркина-Фасо, в Индонезии. В общем-то, очень широкая география. В общем-то, он ездил в качестве корреспондента ряда изданий по всему миру и как бы фотографировал, причем фотографировал очень качественно. Ряд его работ получал высокие призы, отметку ценителей фотографии.
Снимки Мишель Рено подарил Гомельской галереи в 2009 году. После своей выставы в Гомеле, якая называлась «Подорожжа вокруг света», у 80 фотоздымках. Супрацовники галереи надали до Мишелевых свои здымки, зробленные тут подчас выставы 5 годов тому, и вышла целая экспозиция. Сегодня выставу одними из первых наведали наученцы средней школы номер 46, якая носит имя Паскаля и местится на улице Клермон-Ферран. Мишель Рено был тесно связан с Гомельщиной. Он оженился с белорусской уродженкой вёски Данилевичи Лельчицкого району, наставницей французской мовы Галиной Романовой. У их растет дочка Василиса, названная у гонор Лельчицкого деда Василя Романова. А познайомились Галина и Мишель у Гомеле, коли той приезжал в складе делегации французского города-побратима Клермон-Феррана. Василь и Мария Романовы доведались про трагедию у Парижи про телефон от дочки. Мишель поехал в столицу по редакции справах, бо у Клермон-Ферране он выдавал и свой часопис. Василь Григорович каже, что оплаквали зятя дома. У Францию полетела их старейшая дочка Нина. 79-годовый Поляшук Василь Романов сгадывая, что зять дуже любил подорожжи, из яких вертался с множеством фотоздымков. Коли Романовы наведывали Клермон-Ферран, то Мишель Рено так само не проминул зафиксовать на фото моменты этой гостиной Романов.
Был у мэрии, и мы были, фотографии у нас у мэрии есть. Был заммэра и редактор своего журнала в Клермон-Ферране. У нас и журнал есть, и галя, где гомельских школьников встречала. Все у нас на фотографиях имеется.
Это был репортаж с Гомеля. Теракт у редакции французского часопису был темой праского акценту, в яким брали удел политичный аналитик Сергей Богдан и оглядальники белорусской и русской службы нашего радио Виталь Циганков, Ярослав Шимов. Ведущий Юрий Дракохруст. Я пропоную послушать фрагмент передачи.
Немогчимо толерировать то, что само является нетолерантным, что может разбирать основные каштовности заходней цивилизации, право на выбор, право на свободу выказывания и так далее. Тут, мне сдается, толерантности до нетолерантного не повинно быть. А конт каштовности права. Ну, вось мой таки либерально-консервативный подход в том, что человеку треба давать как мага больше правов, навод, ну, скажем, неоднозначных, и сподеваться, верить, что он с долей ими правильно распорядиться.
В очень многих выпадках мусульманская громада у Европе сутыкается как раз не с тем, что ей доводится переймать некие вот европейские культурные звычаи, то бок французские, немецкие, какие то угодно, а с тем, что ей супростоит просто вот культурный распад. Калимон, конечно, вот Виталь сказал, что вот у Европе вот есть одна жонка, и все остальное. А там шмаджонство. Так, видите, тут же вот там-то вся и справа, что люди бачат, что в уголе с теми рамками ось сімейних, сімейно-шлюбних відносин, які є в Європі, то бок фактично вже немає сім'ї як такої. Є тільки пари, які сходяться на певний час, часом мають дітей, часом ні, і все. На людей нашмат більше страху, на мусульманів наводять менавіта гэта распад культури, які, ось, скажем, спричинені менавіта ось гэтим от радикальним лібералізмом, які полягає не у тим, що, скажем, от давайте дамо прави, і хай культура розвивається, а які полягає ось у гэтай деконструкції усяго, що є у житті.
Гэта сапраўды цяжкае пытанне, ці гэта ідзе размова пра тое, што Европа становіцца нейкім старажытным рынкам перад, скажем, абліццем варвараў, ну не ў сэнсе кепскім варвараў, ну а ў сэнсе просто, можа быць, больш маладога этнаса і больш пасіянарнага, больш актыўнага. Гэта пытанне безумоўна застаецца адкрытым. Я для яго бачу толькі ў інтэграцыі. Самае страшнае это калі вот геттаізацыя, калі цэлыя нацыянальныя супольнасці жывуць асобна ад карэнных жыхароў, не ўспрымаюць іхнюю культуру.
Ну, Европу хоронят давно. Еще до Освальда Шпенгера с его закатом Европы. Ее постоянно хоронят. Вот она в упадке, вот она, бедная, совсем уже старушка, загибается. Она все живет и живет. Две мировые войны пережила и опять пришла во второй половине 20 века к состоянию, если брать материальное благосостояние, наверное, самого благополучного региона нашей планеты. В общем, я вот эти вот похоронные настроения совершенно не разделяю. Действительно, ключевое слово здесь развитие. Ни прогресс, ни регресс. Это все уже зависит от точки зрения. А развитие, иное. 100 лет назад на избирательное право для женщин во многих странах смотрели как на аномалию. Да вы что, баба голосует, да вы что, смех один.
А гэта быў фрагмент праскага акцэнту пра тэракт у рэдакцыі французскага часопісу. У ім бралі ўдзел палітычны аналітык Сергей Богдан, аглядальнікі беларускай і рускай службы нашага радыё Віталь Цыганкоў і Яраслаў Шымаў. На хвалях свабоды. Ініцыятыва эксперты ў абарону Курапатаў плануе шэраг акцый у справе абароны ўрочышча. Перадусім яны будуць скіраваныя супраць забаўляльнага комплексу Бульбаш-Холы, новай забудовы вакол Курапатаў. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі паведамілі лідары ініцыятывы. Обязанности у Галины Абакунчик.
Активісти ініціативи експерту в оборону Куропатов, а гэта археологи, архітектори, інженери, юристи, культурологи і журналісти, передусім підсумували виніки першого году діяльності. Один з головних – зацвердження Міністерством культури проєкту «Зону ахову Куропатов». Говорить сябр ініціативи громадський активіст і журналіст Марат Гаравий.
Це самая велика перемога. Чому? Тому що от зараз будуть будувати міжнародний виставочний комплекс. У першиню забудовці будуть не со своїх інтересів сходить, а з тих обмежуванняў, якими з'являються ці межі зони ахови. Вони вимушені будуть заходити з інтересів Куропатов, а це значить громадськості. У першиню. Я лічу, що це перемога духовна, перемога політична, перемога моральна, і це перемога на будучиню.
При гэтым сябры ініціативи адзначили шматлікія хібы зацверджаных зону ахови. У першу чергу гэта скарачэнне аховны зоны ў месцы, дзе стаяць дамы Бульбаш-Холу. Активісти назвали гэта узаконьваннем беззаконня. Узведзеныя на тэрыторыі, забароненай для забудовы, цяпер дамы Бульбаш-Холу апынуліся па-за яе межамі. Тым не менш, актывісты ініцыятывы не збіраюцца пакідаць забаўляльны комплекс па-за сваёй увагай, гаворыць адзін з актывістаў, старшыня незалежнага прафсаюзу Геннадзь Фядыніч.
Трэба больш падключаць міжнародную супольнасць. Трэба рабіць нестандартныя акцыі супраць Бульбаш-Хола. Рабіць улёткі, рабіць у прэсе, запрасіць туды людзей на памінкі, нават такі нестандартны гэты хол. Таму, щоб яны ведалі, што там, дзе яны пабудавалі з парушэннем закона, а самае галоўнае з парушэннем сваёй душы, і сэрца, гэтага нельга рабіць. Тое, што тварыцца там, щоб гол гэта не забываў. Хай яны чуюць, будзем рабіць тыя акцыі. Вечарам, дзённа, безумоўна. Нават можам пабіць туды прыцікавы і аставіць улёткі з курапатамі, пазаклейваць, щоб яны ведалі, што гэта не месца гэтаму. Хапае месца за кальцавой дарогай для гэтых холаў. Не павінна там іх быць.
Актывісты ініцыятывы экспертаў абарону Курапатаў звяртаюць увагу на міжнароднае значэнне статусу Курапатаў. Сітуацыі пільна сочыць Польша, бо сярод ахвяраў курапатскіх расстрэлаў, верагодна, былі і польскія грамадзяне. Сябры ініцыятывы звяртаюцца таксама да мясцовых жыхароў з просьбай прычыніцца да справы аховы урочышча і распаўсюджвання праўды пра курапаты, гаворыць актывіст ініцыятывы Вінцук Вячорка.
Ёсць такая ілюзія, што ўсе ведаюць, што такое курапаты. Не, у школьных падручніках пра гэта не пішуць, дзяржаўныя мас-медыя пра гэта не кажуць, і вырасла пакаленне, якое не памятае таго ўздыму 80-х гадоў, для яго гэта ўвогуле пусты гук. Таму тут трэба палову актыўнасці скіроўваць на тое, каб звычайны жыхар вуліцы Мірашніченкі ведаў, што за лясок за кальцавой. І калі ўсе жыхары зялёнага лугу будуць гэта ведаць, тады прынамсі спыніцца вось гэты вандалізм бытавы, і тады будзе крайне важная матываваная грамадская падтрымка захадам тых, хто звяртаецца ў суды, хто разумее праблему глыбей.
Актывісты ініцыятывы «Эксперты ў абарону курапатаў» таксама паведамілі, што ў адказ на іх зварот генеральная пракуратура праводзіць праверку ў справе забудовы бульбаш-холу.
Галіна Бакунчык з Менску, вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз я прапаную паслухаць фрагмент перадачы «Свабода ў турмах», якая прысвечаная судоваму працэсу над яшчэ адным праваабаронцам платформы «Innovation», заснавальнікам арганізацыі Міхаілам Жамчужным. Слова Алене Стровы.
У студзені павінен адбыцца судовы працэс над яшчэ адным праваабаронцам платформы Innovation з заснавальнікам арганізацыі Міхаілам Жамчужным. Пра гэта ён напісаў з віцебскага СІЗА нумар 2 грамадскай актывістцы Тасяне Свярынец.
Ён нічога, на жаль, не пісаў пра сваю справу. Канкрэтна піша: «Со следствием не сотрудничаю, использую 27-ю статью Конституции для защиты, собрал достаточно доказательств для оправдания по всем статьям обвинения, но отдаю себе отчет, что не всем законы писаны». И он не пишет, пэвна, этого нет, потому что тут нечто закреслено, ну, цензорами, пэвна. Ведаю, что быцем бы навод Андрея Бондаренко привозили на допыт по справе Михася.
59-годовый Михаил Жамчужный – маловядомая особа у осяроде громадских активистов. Колишний доцент Витебского технологичного университета, кандидат техничных наук, автор нескольких навуковых монографий, был арештован хутко после процесса над директором платформы Андреем Бондаренко. Михаил обвинувается по поводу нескольких вельми серьезных артикулов Криминального кодекса Беларуси. Размова идет про наумысное выдавание службовых секретов, незаконное набытие сродков для секретного отримания информации, а так само хабар. Для Михаила, якому по поводу выставленных обвинувачванию светит наименее годов 10, это будет уже другое зняволение. Рассказывая керавница платформы Алена Красовская Каспарович.
Михаил Жемчужный появился в платформе с летом 2012 года. После того, как он отбыл свой первый срок, как человек, который сам прошел исправительную колонию и который готов был помогать всеми силами нам, людям, которые занимаются пенитенциарной системой. Миша у нас числился в организации волонтером. Мише писали люди, с которыми он находился в местах лишения свободы. Писали ему о своих проблемах. Он работал непосредственно с Андреем Бондаренко. Как оказалось, где-то, наверное, с 2012 года Михаил собирал информацию, составляющую служебную тайну Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Честно говоря, мы даже не знаем, куда шла информация, которую собирал Михаил.
Сам Михаил у своих немногих интервью говорил, что до присуду николи не цікавился политикой. Наша апошняя сустреча и размова с Михаилом отбылася в Минску подчас процессу над Андреем Бондаренко.
Те, кто сейчас занимается борьбой за права заключенных, каким-то образом противодействует беспределу силовых структур, он всегда находится под риском быть арестован, заключен под стражу, изолирован от общества. Я лично всегда готов к этому.
Это был фрагмент передачи «Свобода у турмах». В эфире «Свобода», тут Ганна Соус. 7 годами зняволення попросил державного обвинувальца покарать Менчука Дмитрия Лукашевича, от удара якого ей Михаил Пішчэўскі опынулся в коме. У Гомелі на знак солідарності з парижанами у галереї Гаврили Ващенки відкрилася вистава французького журналіста, фотографа і подорожника Мішеля Рено, одного з тих, хто загинув при нападі ісламістів у Парижі.
Президентские выборы увесну – это фантазия, сказала свободе старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина у отказ на шутки про то, что Александр Лукашенко собирается небыто перенести выборы на весну, и про Владимира Макея, как его махчимого переемника. Белорусский рубель протягивает падение относно замежных валютов. Инициатива эксперта обороны Куропатов плануя широк акции у справе обороны Куропатов. Перед усилиями будут скированы супрот забавляльного комплексу Бульбашкол и новые забудовы вокруг урочища. Як вы чули, беларускі рубель працягвае падзенне адносна замежных валютаў. Па выніках біржавых таргоў даляр умацаваўся яшчэ на 250 рублёў. Афіцыйны курс цяпер складае 14 310 рублёў за даляр. Еўра таксама на піку абсалютнага максімуму. Яно спынілася ўсяго за 40 рублёў ад круглай лічбы ў 17 тысяч. Прыблізна ў гэткіх жа параметрах вагаюцца паказнікі куплі і продажу амерыканскай і еўрапейскай валютаў у абменных пунктах. Але ў вольным абароце даляраў і еўра не хапае. Банкі прадаюць только тое, что сдае насельніцтва. Далей Ігар Карней.
За месяц беларускі рубель страціў да даляра больш як 30% і працягвае падзенне. Калі да апошняй дэкады мінулагоднага снежня рубель абясцэньваўся амаль незаўважна па 10 рублёў на дзень, то пачатак 2012-га адзначаны абвальнымі тэмпамі. Па выніках таргоў на беларуска-валютна-фондавай біржы у пятніцу і панядзелак агулам рубель патаннеў на 550 рублёў. Тем не менее, перакананы финансист, экономист-менеджер Владимир Карагин, улады робят слушные кроки, даючи белорусским рашам уравноважиться с иншими валютами.
В принципе, это то, чего ожидает деловое сообщество. В совместном письме 24 декабря мы предложили целый ряд шагов правительству, Национальному банку, администрации президента. В принципе, мы видим, что наши предложения восприняты. Каждый день делаются те действия, которые приводят рубль в его естественное состояние, что позволяет всем участникам рынка оказаться в более объективных, адекватных условиях.
Александр Лукашенко, призначаючи у апошнія дні минулого года нового керовника Нацбанку Павла Калаура, одной из головных задач для ведомства назвал скорочение доляризации экономики. Однако во умовах непредсказальности курса рубля и нестрымной инфляции белорусы настроены зусім непатриотично и отдают перевагу проверенным валютам. Так, на хвале валютной паники чистая купля замежной валюты летась у снежней перевысила листопадовскую больше як удвоя – 328 миллионов долларов супрать 140 миллионов за месяц перед тым. Экономичный глядальник Марк Бернштейн лечит, что у теперешних умовах змагаться с доляризацией бессенсовно.
С экономической точки зрения, мне кажется, что в Беларуси достаточно бессмысленно сражаться с доляризацией, хотя бы просто потому, что у нас более половины ВВП составляет внешняя торговля, мы очень сильно зависим от экспорта и импорта. Поэтому у нас всегда люди будут ориентироваться с такой инфляцией, как у нас, и с такими постоянными рывками курса, люди всегда будут ориентироваться на более твердую валюту. Бороться с доляризацией нужно отсутствием инфляции в стране и нормальной стабильной валюты. И тогда не будет этой проблемы.
Эксперты попереджвали, что масштабный экономичный кризис у России во умовах тотальной привязки белорусской экономики до краины-суседки непозбежно добьется на финансовом рынку. Неглядячи на это, улады намагались запэўнить, что ситуация под контролем и последовательно ослабляли курс российского рубля. Але ў першыя дні новага году Нацыянальны банк ператасаваў валютны кошык, зрабіўшы менавіта расейскую валюту асноўнай у прывязцы да курсу беларускага рубля. Наколькі апраўданае такое рашэнне раўняцца на грошы, якія за некалькі месяцаў страцілі ў сваёй вазе палову. Меркаванне выказвае эканаміст Ярослав Романчук.
Гэта ў залежнасці ад таго, якая ў вас мэта курсавой палітыкі. Калі рубель значна з'яўляецца часткай разлікаў з Расіяй, я думаю, што трэба да яго было б прывязацца, але калі мы ўжо ставім заданне стратэгічнае забяспечыць стабільнасць нашай валюты, то я думаю, тут лепш было б зрабіць акцэнт на меншую долю рубля, а на большую долю больш стабільных валютаў, да якіх беларусы прывычаіліся. Адвязвацца ад рубля і выкідаць рубель з кошыка я бы не ставали, доля яго быў кошык і забіў бы меншу.
Змагацца з новымі пагрозамі і рызыкамі, якія пасля правальнага 2011 году замаячылі перад Беларусю пры канцы 2014, прызначаныя новыя кіраўнікі фінансава-эканамічнага блоку. Але чаму чыноўнікі, на словах дэманструючы погляды, блізкія да ліберальных, страчваюць імпэт на дыване ў прэзідэнта? У чым прынцыповая розніца паміж беларускімі і заходнімі рэфарматарамі? Эканаміст Міхал Залескі не думае, што пры цяперашнім характары вертыкалі ўлады падначаленыя функцыянеры на нешта рэальна здольныя.
Адкуль яны бяруцца на захадзе і адкуль яны бяруцца на ўсходзе? На захадзе ёсць партыі, каторыя маюць сваю пазіцыю адносна падзеі ў краіне. У нас партию с позиции, окромя КХП БНФ, нема. Другое. Гене партии удельничают у выборах. У нас выборов нема. Кто и кого представляет в парламенте нашим, неведомо. И, нарешті, ЕНЕ-партии, они формируют урад. У нас у ЕНЕ-партии до формирования ураду неким чином не належить. У нас еще заменяет одна фигура – Лукашенко. Я не кажу президент, потому что она просто Лукашенко. Вот и все.
Экономист Михаил Залевский. И у протяг экономичные темы, але у лингвистичном аспекте. Про евро и талер мы уже говорили. Сегодняшняя тема – калавур. Як вымовлять прозвище старшини Национального банку и про натиск у белорусских прозвищах? По-белоруску – з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У зв'язку з фінансовим землятрусом прогучало адметне прозвище новопризначеного старшині Національного банку. По-російську «Калаур» з двома літерами «Л». По-білоруску його тепер спробую списати і вимовляти різними способами. Викладу і я своє мікродослідини, тільки тому, що за словом гетим криються цікаві мовні факти і каб натхніть кожного уведати історію свого родинного ім'я. Прозвище «Калавур» – полеское. Его носьбиты сконцентрованы у бассейне Гарыни. Походжанне хутчэй за все тюркское. И поводле родинных легендов, и историки полеской шляхты стверджают, что род калавуров, як и бутугусаимы, и орды, и богатыревичи – татарская шляхта. Ихные продки – крымские татары, яким шляхотство почав надавать еще Вітаўт Вялікі. Белорусские татары зазначались в истории годностью, отвагой и патриотизмом. У белорусских говорках было и есть слово «калавур». Его фиксовал Иван Насович у словнику 1870 года со значением, якое супадае с российским «караул», як «варта» и як «клич по допомогу». «Калавур, ратуйте». Сучасные диалектные словники так само дают гэтае слово «калавур», «калавурны», «вартаўнік». Каля амбару «калавур» ходзіць. Гэта Кураполле Паставскага району. Вядомае слова і на поўначы – глыбоччына, і на поўдні – капыль. Слова паходзіць ад агульнацюрскага «каравул» у крымска-татарскай, ці нагайскай, ці казахскай, ці татарскай мове. Але пытанне, ці гэты цюркізм прыйшоў у беларускую праз расейскую, ці наўпрост. Беларускі антрапаніміст Мікалай Бірыла сабраў імёны мянушкі і прозвішчы 16-17 стагоддзяў, паміж іншым і з попісу войска ВКЛ 1567 году. Іван, Пронка, Хведар, Калауры з пінскага павету былі ў мабілізацыйным спісе нашай дзяржавы. А калі прозвішча ўжывалася ў 16 стагоддзі, яно не мае дачынення да расейскай вайсковай тэрміналогіі. Бачым, што ў гаворках слова «калавур» ўжываецца з націскам на апошнім складзе і з устаўным гукам «в» – «аву». У помніках старабеларускай мовы націск не ставілі, ды прыстаўнога «в» не пазначалі, але пісалі гэтае слова ў тры склады. Калі б яно вымаўлялася з унескладовым «калаур», то яго і пісалі б паводле старабеларускай нормы «калавр», як «мавр», але такога няма. І ў польскіх, і ў расійскіх дакументах так не пісалі. У родных мясцінах калавураў, у вёсцы Белавуша, на месцы прыстаўнога «в» можа быць гук «г» – «гулыця», «белогуша». Так мне цытаваў аўтахтонную назву гэтай гіганцкай вёскі са сваёй дзіцячай памяці мой бацька, які вырас па другі бок гарыні, на Мерліне. «У» тут утварае склад, і перад ім у літаратурнай мове патрабуецца «в». Першы міністр абароны Рэспублікі Беларусі быў Пётра Чавус, не Чаус. Так само шматликие ревуты и отсюль равуцкие, не реуцкие, Навумович, а не Наумович, або побачил павука, а не паука. Литературные российская и польская мовы уставных гуков не ведают. Зрешты, другий вариант прозвища, нават поводле польскомовных шляхотских гербовников, калувур. И врешце натиск. У большини тюркизмов он припадает на опошний склад. Узгадаемо словы «базар», «российские сундук», «казна», гэтак само и «каравул-калавур». Але найбольш пераканаўчае сведчанне першароднага націску прозвішча Калавур – гэта назва паселішча – Калавуравічы, заснаваная кімсьці з гэтага роду. У такіх тапонімах націск імя зберагаецца – Анісімавічы, Дарапеевічы, Каладзеевічы, Нікалаевічы, Паўтаранавічы – усе прыклады з Берасцейскай вобласці. Вядомы лінгвіст Вячаслаў Вярыніч сабраў унікальны палескі архіў з узорамі дыялектнага маўлення. Транскрыпцыя прафесійная, з націскамі. Вось як гучыць назва вёскі ў вуснах яе жыхароў.
Калавуровичі, в Калавуровичах, з Калавуровіч.
Назвы жыхароў.
Калавуровец, Калавуровка, Калавуровцы.
А вось як вымаўляецца прозвішча ў розных паселішчах. Вёска Лазічы, Барычавіцкі сельсавет.
В деревне жили дворяне Шаламицкий, Горегляд, мещанские Лазицкий, Шпаковский, Калаур.
Иншее поселище.
Осовцы были фольварком помещика Калаура. Калауры происходят из татарского рода, считали себя поляками, дома и со службой разговаривали по-польски.
Таким чином, менавіта абшарник, які говорил по-польску, и называл себе, як бы на польский лад, Калаур. Звычайные мещане ж заставаліся Калавуры. Палянізацыя ў Беларусі давалася ў знакі праз змену націску ў прозвішчах. Каваль станавіўся Ковалем, Казёл – Козелам, адсюль таксама Горбач, Толкач, Борыс, Петух і нават Пётух. Вядома, прозвішча – гэта асаблівае слова, на яго ёсць пэўная прыватная ўласнасць. Разам з тым прозвішча – спосаб сацыялізацыі асобы, сям'і, роду ў пэўнай нацыянальнай супольнасці. У Беларусі прозвішчы, як і імёны, апошнія колькі стагоддзяў запісваліся паводле правілаў іншых моваў – расейскай і польскай. І гэта заклала памылковае ўяўленне пра тое, што ў іх нібыта правільна, а што няправільна. А націск хай самі носьбіты прозвішча вызначаюць. Справа мовазнаўцаў – падказаць ім, як гэта будзе больш па-беларуску. Захочуць – прыслухаюцца. З вамі быў Вінцук Вячорка.
У эфіры «Свабода» тут Ганна Соус. 7 гадамі зняволення папрасіў дзяржаўны абвінаваўца пакараць Менчука Дмітрія Лукашэвіча, ад удару якога геі Міхаіл Пішчэўскі апынуўся ў коме. У Гомелі на знак салідарнасці з парыжанамі ў галерэі Гаўрылы Ващэнкі адкрылася выстава французскага журналіста, фатографа і падарожніка Мішэля Рэно, аднаго з тых, хто загінуў пры нападзе ісламістаў у Парыжы. Прэзідэнцкія выбары ўвесну – гэта фантазія, сказала свабодзе старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына ў адказ на чуткі пра тое, што Аляксандр Лукашэнка збіраецца нібыта перанесці выбары на вясну, і пра Владзіміра Макея як яго магчымага пераемніка. Беларускі рубель працягвае падзенне адносна замежных валютаў. Ініцыятыва эксперту абароны курапатаў плануе шэраг акцый у справе абароны курапатаў. Перадусім яны будуць скіраваны супраць забаўляльнага комплексу «Бульвар-школ» і новай забудовы вакол урочышча.